Культурный суверенитет. Авторская программа писателя Сергея Максимова.
Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа, а листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал. Он, как я, оторвался.
В эфире «Томский благовест» и авторская программа Сергея Максимова «Культурный суверенитет». Сегодня в гостях у «Культурного суверенитета» заслуженный работник культуры Российской Федерации, многократный лауреат ежегодного конкурса «Песня года», почетный гражданин Томской области и самое высокое звание «Русский поэт» Михаил Андреев. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, во-первых, по итогам года литературы прошедшего, 2015 года, позвольте вас поздравить за то, что вас наградили медалью администрации Томской области за достижения. Вот наше поздравление.
Да, это к самому сердцу. Спасибо.
И у нас год литературы в прошлом году закончился, начался год кино. Я знаю, что вы только что вернулись из Москвы. В процессе подготовки передачи выяснилось. Я так понимаю, что это было связано с годом кино впрямую. Расскажите, пожалуйста. Насколько я знаю, это действительно такой значимый проект, и, в общем-то, значимое событие было в Москве. Итак, год кино, и вот как Михаил Андреев, поэт, работает в этот год кино?
Ну, этот год кино или тот год кино, все равно, вот в кино попала песня «Отчего так в России березы шумят», в кинофильм «Участок», потом в кино попала песня «Любовь запретная», которая... Ну, которую поет Стас Михайлов, песня там «Последний янычар», 255 серий, «По России один» крутится. И вот недавно с Игорем Матвиенко мы написали песню кинофильму «А зори здесь тихие». Этот кинофильм пересняли, сделали его цветным. он очень хорошо, эффектно прошагал по кинотеатрам России и сейчас шефствует по кинотеатрам Китая.
То и есть вот, по повести Бориса Васильева, да. «О звезде стихии», вот снят фильм. А вообще, тут вы упоминали Михайлова. Насколько известно, что обычно Михайлов тот автор-исполнитель, который не работает с другими поэтами или музыкантами. Как случилось так, что вдруг неожиданно оказались вы в соавторстве?
Просто такая фирма «Мост Телефильм Продакшн», они обратились ко мне, чтобы я написал для этого фильма текст, песню написал. Там был у них свой композитор. Ну, и я как бы вообще не знал, о чем это. Знал, что только на «России» 1,255 серий.
Хорошее начало, задавка такая.
И вот это думаю, вот, ну, о чем писать? Ну, они говорят, ну, вот это там что-то казаки, да, то да сё. Ну, и написал эту песню. Там есть такие строчки, там и травы клонятся, как будто молятся. Ну, Стас Михайлов, когда мы на студию Лепса пошли записывать эту песню, Стас Михайлов идет, там табуретки раскидывает, и о, говорит, я сам и музыку пишу, и слова. Ну что, кто может там, дескать, лучше меня написать? Но он посмотрел, когда слова «У любви окна светлые, целуются с ветками». То есть вот эта свежая рифма, вот это объем звука, и потом припев.
И так резко зауважал сразу Михаил
Андреев. Он сказал, я счастлив петь эти слова. Я, говорит, счастлив. И эта песня в хит-парадах потом крутилась. Он пел везде на радиостанциях. Она крутилась. Он все время представлял, все время говорил.
Хороший образ, на самом деле. Свежий, как говорят, не затертый.
Да, и песня такая. Ну, она интересная, она забойная. В ней есть сюжет. И в ней есть вот какая-то боль такая.
Но что касается участка, в общем-то, во многом, даже как ни странно, песня «Чёрток России, березы шумят», она даже визитная карточка, получается, и Томска стала, благодаря тем, что стали связывать все-таки с именем создателя. Вот. Ну и вопрос такой, все-таки, от чего в России березы шумят, Михаил Васильевич? Вот от чего они шумят?
Нет, ну а что, если Обама с Путиным говорит, Путин всегда говорит, ну, скажи спасибо, что у нас березы шумят, а не тополя.
Так выходит, что Путин цитирует вас, наверное, в этой ситуации.
Да, это в интернете просто забитая информация. Это, вот этот диалог.
Здорово. Ну, такой вопрос чисто литературный. Сейчас прошел тотальный диктант. Вот, что бы вы могли бы сказать по поводу тотального диктанта, который стал теперь уже, получается, ежегодно?
Да, ежегодно.
Ну, ваше отношение?
Ну, что, правильно делают? Правильно. Все, что делают, все делают правильно. Это же интересно. Кто как знает русский язык?
А вот такой вопрос, скажите, все-таки, как бы то ни было, но все-таки вопрос диктанта, это все-таки, мне кажется, не совсем писательский вопрос. Все-таки это вопрос филолога. Все-таки, и опять же, из филологов самый грамотный, как правило, кто? Корректоры, правильно же?
Корректоры.
Вот. Мы-то знаем, что это, скажем, и причем чем значительнее писатель, тем больше нуждается в хорошем корректоре, в хорошем редакторе. А у нас все-таки, видите, читает, получается, что писатели. Вот мне кажется, не совсем это правильно вообще-то.
Ну и слава богу, что писатели считают знатоками русского языка и считают, что писатели должны любить русский язык больше всего. А вот мое мнение, вот когда я пишу стихи, я создаю именно на звучание русского языка, на звучание звуков. Смысл не важен, там по словарю Ожегова. А можно придумать словосочетания, пусть они по смыслу там что-то немножечко отдалены будут от сути, но за счет звука они будут точнее, чем словарь Ожегова. И я вот помню, с Игорем Матвиенко мы на светофоре остановились, и он как-то рассуждает, слушай, какой это кайф слушать в слове «деревянный» вот вторую букву «Н». «Деревянный». Да. А ведь Госдума, по-моему, хотела убрать эту букву из слова «деревянный». Но... Хотела это слово сделать с одной буквой «Н». А русский язык, вот он красив тем, что он произошел вот Ну, от каких-то, вот, не знаю, люди тянули там корабли, там бурлаками были, там по Волге, там что-то вот словосочетание. Вот это в Ополе береза стояла, люли-люли стояла. Вот,
ой-ой-ой.
Там некому вот березу заломать. Вот где это в словаре там Ожегова или где это? Кто лучше, чем вот писатель, вот поймет, что заломать можно употреблять это слово. И вот это в народном, в народ подчищает русский язык.
Ну, мне кажется, все равно, скажем, диктант Усачева или, да, это, скажем, Рубины, они несколько, ну, не совсем такие, как это, эталонные для русского языка. Вот, например, или как, скажем так, вот что еще читал там диктант Быков, например. Я почему говорю, что-таки филологи должны читать, мне кажется, не писатели все-таки. Ну, ладно, давайте, скажем, эту тему пока.
Ну, это как бы, ну, и те, и другие хорошие люди.
Конечно. Вот, что касается еще, опять же, вот, деревянной. Это тоже как, смотрю на окно сразу, как правило, со школы. Вот там сразу, как учили, 2Н, как запомнить, очень просто получается. Деревянный, рама, оловянный, допустим, так, ручка, оловянный, и стеклянный. Вот, 2Н. Вот если школьники слушают, которые будут на всю жизнь запомнить, что оловянный, деревянный, стеклянный пишется с 2Н. Это мелодика, собственно, русского языка, инструментовка русского слова. И вот, кстати, по поводу песенности стихов. Ведь вот вы правильно говорите, я все-таки как понимаю, и должен объяснить уже нашим слушателям, ну и читателям, само собой, что поэт Михаил Андреев, вот в этом отношении большой еще и мастер. По поводу инструментовки, соотношения песенности, вот именно стихов, распевности его, именно с музыкой. И в этом отношении, наверное, только можно вам позавидовать, что у вас есть такой товарищ и соавтор, это Игорь Матвиенко. Скажите, пожалуйста, вот влияние, скажем, вот, композиторское на писателя, как оно происходит на поэта? Вот пишете ли вы на заготовку мелодии, или он идет от вас? Как у вас это происходит? Это такая кухня, с одной стороны, а с другой стороны, это интересно, я думаю, будет.
Ну вот когда мы с ним познакомились, я был очень такой вот, знаете, весь гордый, наглый, высокомерный. И я думал, что это поэзия, это вот все там Лермонтов, Пушкин, Брюсов, а поэт-песенник – это вообще, ну, непонятно, что такое. И я бы мог любого побить, кто бы меня назвал поэтом-песенником. Но постепенно, постепенно, вот так, Игорь Матвиенко, мы очень часами с ним говорили, ну, как он понимал, что там в песенном творчестве, в песне, да, ну, должна музыка присутствовать, ей должно место. И песни, они тоже влияют на человека. Как бы не все прочитают стихи, а песня может там по кинотеатрам разойтись, по, ну, как-то люди больше слушают песню. И за столом они же не читают стихи, они поют песни. Значит, песня – это естественная, какой-то механизм, естественная, ну, вещь для человека. Поэтому и вот Игорь Матвиенко воспитывал меня, что какой баланс поэтичности, что поэтичности там должно быть меньше. Хорошие стихи в музыке не нуждаются. Можно написать романс на хорошие стихи. Это дополнительно просто понесет вот хорошие стихи к людям. Дополнительно. Но если просто почитать глазами и быть развитым, то можно такое удовлетворение от прочтения хороших стихов получить. Но песенный текст – это совсем другое. И вот, допустим, «Тополиный пух» Игорь Матвиенко в книге прочитал. «Тополиный пух», «Жара», «Июль», там «Ночи такие грозные», «Ты пойми, что первый поцелуй» – это еще не любовь. Это лишь такой закон борьбы противоположностей.
Да, и иносказательность в данной ситуации. Получается какая-то такая вот нерассказанность.
Он это взял за припев, написал музыку, а запевы просто были с музыкой без слов. Он прислал мне эту музыку, и я на эту музыку писал что-то такое романтичное. Вот когда пишешь на музыку, одно слово напишешь, оно рядом другое слово. Одно слово может выдавить просто другое или затмить.
Ну, хорошо вот сказано.
Мне надо выдавить, было написать так легко романтизм. Вот девятиклассница, что пощутила. На асфальте мелом ты рисуешь лето, ласковое море трогаешь ладонью. То, чего не знаешь, воздух, время, там, что-то там, и счастливые птицы в небо улетаешь, так или иначе, жираю. То есть это... Я писал много на музыку, когда дана музыка, слушаешь эту музыку, а музыка, она это вообще... Как бы это все равно, я считаю, вершина искусства – это поэзия. Поэзия, потому что вот идешь в лесу и слушаешь вот свист рябчика, вот морозец, ты в валенках. Такое это наслаждение, понимаете, такая это музыка. Вот это деревья, березы стоят, и наверху сидят рябчики и свистят. Вот такой кайф. Я просто вот так на землю падаю и слушаю.
Хорошо. Михаил Васильевич, ну, у нас опыт был таких выступлений в рамках года литературы. И в программе я все время называл это так, поэтический дивертисмент. Это когда читаются стихи. Вот. Мы попросим режиссера, там, друг режиссера, потом какую-то подложку сделать музыкальную. Давайте мы послушаем ваши стихи, вот, которые вы почитали бы. Ну, я, может быть, там зачиню что-то, начну там со своей, как угодно. Как на сегодня делаем это. Вот. Ну, мы то есть, договорились так, что мы стали читать стихи, которые касаются именно Сибири, касаются Родины. Вот. И поэтому я читал стихи про реки, так что немножко присоседишь к известному поэту. А потом лишь подключится Михаил Васильевич. Я опять в том краю, где везут речники, где, как крик чайки, краткое лето, где настоем хмельным льется запах тайги, где текут реки чайного цвета. Над таежным поселком склонился кедрач, двух орлов в сонном небе паренье, и устало кедрач, точно лечащий врач, людям шепчет слова утешения. Рек молочных из сказок, других берегов не дождаться в Сибири вовеки, но, вбирая живительный сок ручейков, здесь текут наши чайные реки. И когда замаячит вдали страшный суд и откажут в последней припарке, знаю точно, как прежде спасали, спасут эти реки таежные заварки.
Это вот такое стихотворение «Смысл». Слабенький отголосок, тот, что исходит извне, несколько лунных полосок, качающихся на волне. Жизнь – расписная клеенка обеденного стола, что пищевой содой затерли всю до бела.
Все, мне кажется, здесь меньше лжи. Плутовать – это качество юга. Здесь смахнет с самой темной души мусор вздора февральская вьюга. В небе месяца виснет блесна, и река затаилась в тумане. Здесь привычно обманет весна, но зима никогда не обманет. Ты, мой друг, этой ночью не спи, и прости ты мне вычурность слога. Пробежала луна по обиде, или к попе перешла ей дорогу.
Такое стихотворение называется «За нарымом». Нет никого, лишь темнота, да старый дедовский уклад, да крепко переплетена крапива с хмелем у оград. Нет никого на три версты, и тонут заводи в веках, лишь звезды в небе, что кресты на верующих мужиках.
Ну вот, мы и почитали стихи, что не так часто теперь встречается в эфире. Поэтому данная программа выходит в эфир при поддержке Томского производственного коммерческого предприятия «Провансаль», производителя рыжикового масла «Золото удовольствия».
Отлетела листва у природы свое обновление. и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Эти желтые листья в ладони свои собираешь, отсверкали они и лежат на холодном лугу. И ты сердцем моим, словно листьями, теми играешь и бросаешь костер, не сжигай только нашу мечту. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Боюсь твоих губ, для меня это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть. Только как это сделать, ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя быть на свете красивой такой.
Культурный суверенитет. Авторская программа писателя Сергея Максимова. Итак, вот мы стихи почитали. Вообще, знаете, тут такая ситуация была. В начале нулевых томские журналисты провели опрос среди, опять же, томских журналистов по поводу писателей томских. Но они ограничились именно таким советским, постсоветским периодом и стали просто выяснять, кто самый, как принято говорить, тиражный или самый издаваемый из томских писателей. Вот давайте пускай читатели сейчас и слушатели тоже для себя ответят. Может, угадает, не угадает. После всех опросов выяснилось, что самый издаваемый писатель томский, и вряд ли кто-то достигнет этого рубежа в ближайшие годы, Георгий Макеевич Марков. Вот. Тиражи, в общем-то, у Георгия Макеевича были миллионы, и поэтому приблизиться по нынешним временам к ним, вероятно, никто не сможет. Потом было выяснено такой вопрос. Самый известный томский писатель в мире. Самым томским известным писателем в мире оказался писатель-фантаст Виктор Колупаев. В общем, 15 произведений, 15 языков, на 15 языков переведены его произведения, поэтому у него есть такая мировая известность, что называется. И единогласно, значит, на вопрос, кто самый известный томский поэт, томский журналист, ответил Михаил Андреев. У нас в гостях самый известный томский поэт Михаил Андреев. Михаил Васильевич, ну вот, скажем, вы сейчас только говорили, как-то ближе всех шоу-бизнесу. Что там слышно вообще о Макаревиче, например? Вот можете рассказать, нам будет еще интересно, например, знать.
Нет, а как раз вот я расскажу то, что как раз самое интересное. Ничего не слышно.
Хорошо. Интересно. То есть молчат все, да?
Да, и молчат, так сказать, наслаждаясь этим.
Ладно. Ну и вопрос такой. Вот скажите, как бы то ни было, все равно как-то принято спрашивать. Вот кого вы считаете своим учителем, наставником, может быть? Потом я, например, знаю, что вам доводилось встречаться с Георгием Макеевичем Марковым, например. Вот это вы как-то с ним виделись еще, когда еще были не совсем известным совершенно поэтом, да?
Мы с ним много раз общались. Мы с ним... Я попал в делегацию советских писателей. И Георгий Макеевич был руководителем. И мы в Болгарию ездили. И там выступали среди читателей, ездили вместе, так сказать, утром. Вставали, мы там долго были, здоровались, там за одним столом обедали и разговаривали. И он знал, что я из Томска все время там спрашивал.
Ну, мы приятно это тоже было, что то из Томска.
Да, просто общались.
Я, знаете, скажем, есть одно время как-то было такое уничижительное отношение к советским писателям. Вот у меня как режиссера был такой опыт интересный. Я, значит, выступал как консультант, работал. Сценарий, значит, к столетию юбилея Георгия Макеевича. Смотрю сценарий, что-то там не то и не могу понять, в чем дело. Разбирался. Ну и, значит, что получилось-то? Диагноз какой был. Можно было по-разному относиться, значит, к Георгию Макеевичу, к его творчеству. Но цитирование его произведений... Знаете, что сделала? Она перечеркнула весь основной текст. То есть литературный текст Маркова был на голову, на 3 головы выше того, что писал режиссер и сценарист. И я, когда это сообразил, просто, во-первых, поразился, заценил, что называется, и пришлось, знаете, весь текст переписывать, редактировать, именно чтобы он соответствовал литературным нормам. И все на свои места встало. Вот интересный такой момент. Еще тут еще интересный момент. Дело вот в чем. Ну, как говорят специалисты, что литературоведение в последнее время, ну, практически вымерло. Будем называть ее своими именами. Все, скажем, новые попытки вот, классифицировать писателей на культовых, на брендовых, на номинантов кончилось тем, что стали выяснять, что и выяснилось такая странная вещь, что писатели советского периода по определению классики, а которые живут еще в настоящее время, они классики тоже, потому что если человек был членом Союза писателей СССР еще, вот как вы, например, то он по определению классик. Вот, живой. Это относится его ко многим поэтам, и получается такой же эффект, как ни странно, в песенном творчестве. Заметил такую вещь Митяев. Он тоже сказал, говорит, так, как-то странно, говорит, в песнях авторских происходит. Вот начинающий, молодой, начинающий, раз, классик, все. Вы ощущаете себя классиком?
Ну, на радио Благовест. Кто приходит, все ощущают себя классиками.
Но мы с другими не работаем, надо сказать. Стараемся не работать. Так, ну, и, знаете, вот я не сторонник того, когда говорят, что... А что бы вы сами у себя спросили? Я всегда знаю, что надо спрашивать, и мне кажется, что должно быть интересно. Ну, вот, скажем, вопрос такой. А вообще вот ваше отношение к авторской песне? Вот что вы тут по ней скажете? Вот то, что считают авторской песней, вот раз разговор зашел, я как-то боком тоже к этому причастен.
Ну, авторская песня, все равно, когда человек сам пишет слова, сам пишет музыку, сам поет, что-то у него неудачно получается, все равно неудачно. Что-то может быть хорошо, в общем плане имидж есть. Есть какие-то удачные песни, но их надо сортировать. Это должен посторонний человек что-то делать. Это очень трудно самому петь. Вот я уже повторяюсь, сочинять.
Ну, в принципе, да, и вы подтверждаете, собственно говоря, что и говорят, собственно, сами они, что да, этот вопрос личности присутствует. Но, опять же, доверительность особая, конечно, такая, она подкупает на
здоровье. Ну, авторская песня, она подкупает доверительностью, что вот автор стоит, он все сам сделал. Вот он сам, вот он какой, смотри, вначале на него смотрят, вот, потом он начинает петь, начинают слушать уже со второй минуты его, потом начинают влюбляться. В авторского исполнителя просто влюбляются на любой сцене. Это тоже немаловажно.
Ну и все-таки, вот так, закольцуем еще вопрос. Вот кого вы считаете наставником своим? Где-то, может быть, учителем, где-то примером для подражания? Вот такой вопрос.
Раньше был примером. Вот я в Чаянском районе родился. Я все читал стихи там Василия Казанцева, который сейчас под Москвой живет. Мы часто с ним созваниваемся.
Это классика.
Это вот такой классик. Он писал такие обыкновенные стихи, где были просто такие чувства. Вот стихи, созданные из чувств. Не из мыслей, а из чувств. Вот Василий Казанцев. Я даже ему подражал. Мы с ним встречались. И сейчас постоянно в Москве встречаемся.
Ну, самое главное, что вы сказали ему это. Все-таки, мне кажется, это очень важно.
Я ему много раз говорил.
Дай Бог ему здоровья.
Мы вместе интервью там делали, для газет рассуждали. Вот так вместе сидели.
Изысканный поэт.
Рассуждали
очень
о поэзии.
Русский,
да.
Поэт.
Да.
Такой.
Да. Да.
И вообще-то, знаете, нужно тоже такую вещь. Как-то обратил внимание еще в свое время Горький на этот вопрос, что писатель вообще и поэт, более, наверное, как ярче других, сочетает в себе несовместимое. С одной стороны, значит, наивность. Вот. А с другой стороны, эта наивность не должна быть глупостью. А вот, Михаил Васильевич, вот мне так интересует один вопрос, например, вот ваше мнение по нему. Вот у Булгакова, помните, там такая ситуация, скажем, по определению литераторов, когда пишет Булгаков, что собиралась литературная мелкота. А вот когда Булгаков, это, в этом отношении человек такой жестковатый, прямо скажем, сказал, как отрубил, литературная мелкота. А что такое литературная мелкота, а что такое крупный писатель? Вот на ваш взгляд, что отличает вообще вот эти два, и когда не литературная мелкота?
Ну, смотря по какому, вот рассуждать, по какой планке мерить. Вот у нас много городов. Вокруг нас Кемерово, Новосибирск, там Колпашево, Томск, Стрежевое. В каждом городе, вот в каждую долю секунды создаются стихи. Но стихи сейчас приобрели уже такую альбомную какую-то направленность. Просто в тетрадках. Женщины, мужчины пишут в тетрадках, друг другу передают, читают на каких-то многочисленных вечерах, многочисленных конкурсах. Существуют различные академии поэзии. Вот я член, кто-то говорит, я член академии поэзии. Я думаю, вот это, вот скажи вот эту фразу, я на него сразу посмотрю, как на мелкоту. Потому что это непонятно, что такое. Писателей очень много, пишут очень много людей. Вот мне приносят в этих тетрадках невероятное количество. Но я люблю всех поэтов. Как бы он ни написал, он пишет душой, он старается, он, значит, хороший человек. И мы сейчас, если очень по большому счету будем говорить, вот большие поэты, они еще не проявлены. У нас рассыпался механизм доставки хорошего поэта к читателю. У нас нет этого механизма. И мы поэтому не знаем, кто крупный, кто мелкий.
Не, ну, это все абсолютно правильно говорите. И, знаете, я так тоже думал на это. И мне кажется, что, вероятно, определяется мировоззрение такое. И вообще-то, по большому счету, если брать писателей, вот, крупных писателей, ну, будем говорить о Достоевском, Толстом, это мыслители еще всегда все-таки. И вообще-то тут любопытная штука, на которую обратил в свое время Горький, что, с одной стороны, необходимо аналитическое мышление, а с другой стороны, нужно быть какая-то простота и где-то наивность, он назвал так. Вот слово «простодушие» вы забраковали, что какое-то имеет негативную тему. Но жизнь складывается таким образом, вероятно, что аналитические способности находят применение в других областях, но, как правило, не в литературе. Люди с аналитическими способностями идут другие вещи. И поэтому вот, крупных так не так много. Наверное, поэтому. Наверное, так мне кажется. Хотя, конечно, Вопрос такой. А вот по поводу механизма. Вот на то пошло ведь. Вы механизм проходили какой? То есть консультация, значит, в Союзе писателей, да? Первая, какая первая была? Публикация была, да? Вот как становление поэта. По порядку. Как это происходило?
Я учился в Теосуре.
Так.
Корпус номер 6 жил в общаге.
Так.
Просто покупал конверт, посылал стихи.
В редакцию?
В редакцию.
Газет?
В редакцию «Москва», «Альманах», «Поэзия», «В юность».
Так, где выстрелил сразу?
Везде.
И пошли
по «Истоки», «Молодая гвардия», везде. Людям нравились стихи, там «И трава на цыпочке встает, чтобы раньше всех увидеть солнце». Там Николай Старшунов,
так,
редактор «Альманаха», «Поэзия», он говорит, вот так вот надо, Михаил, писать, вот так и надо. А мне немножечко стыдновато было, кажется, это просто сильно.
Но мы говорим,
он, он говорит, просто. Вот именно так пиши, именно так вот, пиши. Вот, вот этого вот, сейчас вот. Не хватает. Не Обаме пиши, не о политике пиши, а вот именно так. Ну ладно, я-то вот из деревни, у меня как раз душа к этому и стремилась. Я так и писал. И у меня постоянно выходили публикации. Очень много публикаций. Везде, в Литгазете, в Литрассии.
Вот, собственно говоря, вы вообще-то объяснили секрет своего успеха, я понимаю, так для особенно для людей пишущих. А то, что механизм разрушен, кстати, вы говорите, это абсолютно так, потому что лицензирования нету. Стихи не рассматривают. Я, скажем, как-то недавно совершенно был поражен, оказывается, редакторы крупных издательств между собой собирались. Ну, то есть нерентабельно стихи, во-первых, печатать. Маленькая книжка, она или дешевая будет, там, или там, ну, и у нас на сегодняшний момент любопытный казус сложился. В ряду причин самый сейчас издаваемый в России поэт, востребованный, оказывается Омар Хайям. Вот. Это то, что быстро, значит, покупают, и можно издавать в маленьких количествах, которые так без этого. И идет хорошо Лариса Рубальская и почему-то Эдуард Осадов. Вот они причем сами не могут дать отчет почему-то, почему так. Вот такая ситуация. А вот механизм, ну, у нас, кстати, у нас в Томске тоже пользуясь случаем, вот вчера тоже была Библия ночи, подходили люди в университете, пишут тоже, где просто консультироваться, послать куда-то, они тоже признают, что практически бесполезно. Получить консультацию, ну, в Томске это можно сделать вот в Доме искусств. Вот работают творческие четверги, они по аналогии какой-то есть творческая пятница, да? А там есть творческие четверги, литературный клуб, куда может прийти начинающий человек, скажем, и показать, чтобы там его, ну, выслушали и разобрались как-то более-менее.
То есть, как бы начинающие покажут начинающим.
Да, начинающим покажут начинающим.
Вот так, не больше.
Да, не больше. Это причем не литературное объединение, чтобы там не было менторского тона, чтобы там никто не разбирался, там не судил, а просто человек пришел и мог разобраться сам с собой и разобраться вообще как-то, для чего он пишет и вообще что. Ну и выход, надо сказать, есть. По крайней мере, даже вот выходят люди, книжки издают. Даже, я даже должен сказать, что есть такие прецеденты, что вступили в союз писателей некоторые люди. Вот, Михаил Васильевич, ну, все-таки вот по поводу механизм разрушен. Тяжело вообще так приходится разбирать эти рукописи. Вот, ну, я понимаю, вы на пустыне, в принципе, сказали, что делать, как писать. Ну, вот, может быть, какой-то выход подскажете другой, скажем, с музыкантами что-то. Может быть, каким-то, может быть, есть смысл искать даже не издателя, а именно музыканта, начинающего поэта, композитора. Может быть, это путь какой-то такой, который более окажется результативным.
Вот почему Томск. Вот в Томске я сколько пытаюсь создать песню под ключ. Песню, чтобы она была конкурентоспособной с Москвой. Не получается. Не получается аранжировка, не получается музыка, не получается вокал. Вот не получается это. Вот даже песню в Томске практически невозможно создать. Хорошую песню, конкурентоспособную. По звуку, по темпу, по динамике. Все как бы получается. Ну вот, аранжировка, музыка и вокал «Лебедь, рак и щука» никогда не соединится в Томске. То есть нужно в Томске... Ну, не знаю, что делать. А можно вот с опытом людей, которые достигли каких-то результатов, если дать им в руки хорошую аппаратуру, то можно создавать. И вот начинающие поэты бы проходили бы через это, создавали бы правильные песни. Задушевные песни. Там не обязательно попсу, просто задушевные песни. Ну, она должна звучать классно. Вот я недавно был в Москве, при мне создавалась песня одна. Ну, там демонстрационный вариант, он лучше, чем в Томске создается, ну, самый последний вариант.
Вот я знаю, что вы еще в последнее время стали работать как с исполнителями. Вот то, что вы говорите, скажем, сейчас вот, композиторам и авторам, а что вы советуете исполнителям, когда работаете в Москве с группами? Я просто так поясню, что Михаил Васильевич в этой ситуации выступает уже как, не знаю, как это функцию назвать, наверное, даже, наверное, как режиссер, или, да?
Не, ну у меня есть, ну, понимаете, такой колоссальный опыт за счет общения с Матвиенко. Опыт.
Я знаю, какая типичная ошибка у молодого исполнителя?
Ну, он неправильно делает. Много аранжировщиков, неправильная аранжировка сделана, неправильно музыка сделана. И неправильно он поет. Исполнитель. Он неправильно просто поет. Неправильно. Он не может.
Это выражается в манере, то есть, да?
Манера. Он или гласные распевает, растягивает, просто мычит, но мяукает, или там, или наоборот, в рэп, в сторону рэпа уходит, или куда-то. Ну, песня – это живой организм, это, ну, обратите внимание, синий платочек там, строчи пулеметчик, вот как надо писать. И петь это должно быть. Ну, так вкусно должно делаться. Этого не понимают. Вот особенно обидно, что в Томске есть потенциал, есть вот и Сергей Максимов, Михаил Андреев могли бы такие вещи делать.
Ну, мне очень приятно. Когда мы выступали вместе, я брал на себя функцию, что я пел то, что исполняет, скажем, «Белый орел», например, или «Любэй» некоторые песни.
Да-да-да.
Вот, Михаил Васильевич тоже, спасибо, поддержал. Ну, вот я понимаю, так мы подходим, собственно, к финалу нашей передачи. Я думаю, что разговор был очень интересный. Я посчитал, что первую свою передачу «Культурный суверенитет» начать с Михаилом Андреевым. Почему? Потому что спасибо, во-первых.
По алфавиту просто.
Нет, Михаил Васильевич, ты для меня человек вообще многих, конечно, знаковый. И я, скажем, думаю, что с тобой у меня и дальше такая журналистская стезя будет идти хорошо. Спасибо, что не отказал.
Вот. Спасибо радио «Благовесту», спасибо Сергею Максимову. Я всегда с читателями, я всегда с Томском. Михаил Андреев.
У нас в студии поэт Михаил Андреев. Томский благовест прощается с вами. До следующей передачи. Следите за рубрикой «Культурный суверенитет».
Рыжиковое масло продолжает двухвековую историю растительных масел России. Благозвучным, радостным для уха названием оно обязано не грибам, как может показаться, а масляничному растению под названием рыжик. Масло обладает оригинальным редичным вкусом, после первого потребления становится незаменимым при заправке салатов и как добавка к горячим блюдам. Оказывает оздоровительное, лечебно-профилактическое влияние на здоровье. Производитель нерафинированного рыжикового масла «Золото удовольствия» – промышленное коммерческое предприятие «Провансаль». Рыжиковое масло – растительное масло 21 века из Сибири.
Жаль, что только сейчас понял я, главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и береза тонким прутиком песок летет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Главное, что есть ты у меня. Фотокарточку нежно храню,
и смеешься на ней. Я кричу, я вернусь, по-другому нельзя. Потому что есть ты у меня, мой поход, и опять мы идем. Ловим воздух, как лошади ртом. Ну и пусть впереди западня, главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и березы тонким прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и береза тонкий прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Но это ничего ведь, правда? Главное, что есть ты у меня.